Жан Федоренко. Что нужно знать о прощении? Чтобы понять друг друга, мы должны наделять слова одним и тем же смыслом. Это актуально и для нашего познания Бога. Господь говорит нам через Писание, в котором при всей его простоте многие термины требуют уточнения. Сегодня я предлагаю пристальнее взглянуть на слово «прощение», ведь именно это понятие является одним из фундаментальных в учении о спасении. Что же мы понимаем под прощением? Основание и условие прощения. Словарь Даля дает такое определение. Прощать значит сделать свободным от греха, вины, долга, извинить, отпустить провинность, снять обязательства, освободить от кары, взыскания, примириться сердцем, не питая вражды за обиду, переменить гнев на милость. Если сказать кратко, то простить — это забыть оскорбление и не требовать возмещения вреда. Такая формулировка определяет последствия прощения, но ничего не говорит о мотивах и тем более его основании. Что касается мотива, то очевидно, что Бог милует из сострадания и любви. А вот основание или условие для прощения требует особого внимания. В послании к евреям написано: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». 9 глава, 22 стих. В выражении «без пролития крови не бывает прощения» и представлено условие, основание для милости. «Не бывает» с греческого языка переводится как «не становится», «не рождается», «не совершается», «не наступает». А это значит, что Бог не прощает нас без кровопролития. Виновный должен заплатить жизнью за грех. Без наказания нет освобождения от долга. Во всем послании к римлянам слово «прощать» встречается только два раза. Причем в 3 главе 25 стих греческое слово «паресис» имеет только одно значение – «отпускать». А в 4 главе 7 стих слово «афиэми» переведено как «пускать», «отсылать», «прощать», «допускать», «оставлять». Ближе по смыслу текста подходит слово «отпускать». Бог, точнее сказать, не прощает грех, ведь смысл прощения имеет оттенок безвозмездности, а отпускает грех на определенных условиях. И здесь же мы находим два обязательных условия. Первое. Пролитие крови Второе – вера в этот факт. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Послание к римлянам, 3 глава, 25 стих. Здесь Бог усмиряет свой гнев и прощает нас только через жертву Сына на кресте, то есть проливает кровь одного за грех другого. Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Послание к римлянам, 4 глава, стихи 7-8, 24 глава, стих 5. И здесь беззакония прощены тем, кому Бог вменил праведность Иисуса, преданного за наш грех. Опять пролитие крови одного за грех другого. Итак, пролитая кровь, как первое условие для Божьей милости, показывает, что прощение не является бесплатным, дарованным даянием. Вторым обязательным условием для прощения является вера. Через веру вменится и нам, верующим. В обоих отрывках прощение поставлено в зависимость от веры. И если мы верим, что Иисус пролил кровь на кресте вместо нас, то Бог прощает нас по нашей вере. Высокая цена. Логично задать вопрос, если Бог прощает не безвозмездно, то где его доброта? Это так похоже на сделку. Ответом на этот вопрос выступает само распятие. За право прощать души отец и сын заплатили высокую цену. И как раз это решение и основано на милосердии. Именно доброта позвала Христа на крест. Интересно заметить, Бог проявил свою доброту к нам не в момент нашего раскаяния, не на будущем суде, а в момент, когда послал Сына умирать. Акт прощения с Божьей стороны – это уже давно свершившийся факт. Его не надо вымаливать сегодня или ожидать в будущем, а только верить. Хочу поделиться одной историей, которая, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует библейскую идею прощения. Летом всей семьей мы отправились в путешествие по Грузии. Взяли на прокат автомобиль и начали с осмотра столицы. Когда возвращались в гостиницу, было уже совсем темно, и нас остановил дорожный патруль. Я серьезно нарушил правила, пересек двойную сплошную линию. Когда мне озвучили сумму штрафа, то я, конечно, попросил патрульного простить меня или уменьшить размер наказания. Я искренне извинился и сказал, что только сегодня прилетел в страну и еще не знаком с особенностями дорожных развязок. Мало того, было темно, шел дождь. Одним словом, причин сжалиться надо мной было предостаточно. Но патрульный ответил спокойно и строго. «Мы с вами не на рынке, чтобы торговаться». Он хладнокровно выписал мне квитанцию и вежливо пояснил, где я могу ее оплатить, и что без уплаты штрафа я не смогу покинуть страну. Все самое интересное началось, когда я вернулся в автомобиль, где меня уже заждалась семья. Увидев мое бледное лицо и узнав о размере штрафа, первой высказалась моя дочь. «Почему они не простили тебя? Какая же недобрая у них в Грузии автоинспекция!» На что совершенно спокойно и даже торжественно ответила моя супруга. «А я их уважаю. Честные патрульные поступили по закону и взятку не взяли». Обсуждали мы инцидент еще очень долго, но в моем уме никак не удерживались идея справедливости и милости. Оказывается, трудно совместить их вместе. Либо ты честный патрульный, но тогда уже недобрый, ведь не простил провинившегося нарушителя. Либо ты добрый патрульный, но тогда уже совсем нечестный, ведь если простишь или уменьшишь штраф, то нарушишь закон. Также я размышлял и в отношении Божьего прощения. Писание представляет нам Бога как праведного судью и милующего Отца. Правосудие и правота — основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицем Твоим. Псалом 88, 15 стих. Как же уживаются в нем эти два качества? Если он простит всех грешников земли и не накажет их по закону, то он уже несправедливый судья. А если он по справедливости воздаст каждому за грехи смертью, то предстанет совершенно недобрым отцом. Эта дилемма разрешилась в моем сердце через несколько дней, когда я задал себе простой вопрос. А существует ли вариант, при котором патрульный смог бы оказаться и честным, и добрым? И, о чудо, оказывается, такой вариант есть. Он мог бы открыть личный кошелек, достать нужную сумму и уплатить ее за меня. Квитанция оплачена, закон исполнен, справедливость соблюдена, долг мой покрыт сполна. И вместе с тем, как нарушитель закона, я прощен и помилован. Таким же образом и Бог заплатил за нас, достав деньги из своего кошелька. На кресте Божий Сын рассчитался с нашим долгом. В распятии и заключена суть прощения через пролитую кровь. Нам лишь остается верить в это. Практические выводы. А теперь давайте перейдем к практическим выводам. Как эта истина о прощении может нам помочь? Во-первых, Божье решение отпустить наш грех никак не связано с силой наших просьб, чувств или решений. Мы можем выплакать море слез, испытать эмоциональное обновление, пообещать Богу жить праведно, но все это ничуть не продвинет Бога в решении простить нас. Ничто, кроме жертвы на Голгофе, не может склонить Бога к прощению. Бог смотрит только на наличие в нас веры, глубокого, искреннего принятия Христа как своего личного искупителя и заступника. Все другое — глубина наших эмоций, решение жить праведно, жертвенная жизнь не убеждает. Бог прощает исключительно по вере. Во-вторых, не стоит думать, что прощение гарантировано нам в силу доброты Божьего характера. Многие люди питают ложные надежды, рассчитывая на снисхождение по уважительным причинам. Но они забывают, что справедливый судья никогда не оправдает преступника. Да, Бог милостив, но Его милость не действует по умолчанию. Он имеет свою цену, и сострадание судьи всего мира действует только через крест. В-третьих, когда мы поверили в пролитую за нас кровь, то сразу обретаем полное и безусловное прощение. Уплата долга произошла давно в прошлом, а это значит, что Бог уже давно смягчил свое сердце в отношении нас. Милость не надо вымаливать сегодня или в страхе ожидать милосердия на будущем суде. Там, на кресте, Бог уже сделал свой шаг примирения к нам навстречу. Нам лишь остается сделать свой верный шаг, ответить Ему: «Верую, Господи, что Твой Сын заплатил за все мои грехи». Но если мы не обрели эту веру при жизни, то на суде окажемся непрощенными. Поспешим же поверить в крестную жертву. Молитва и новая жизнь. Итак, когда мы обрели верное понимание прощения, предлагаю обратиться к Богу в такой молитве. Господь, у меня нечем заплатить за мои преступления. И по справедливости я должен принять суровое наказание. Но теперь я узнал, что ты заплатил своей жизнью за меня на кресте. Прошу тебя, дай мне верить в этот факт всем сердцем и душой. Верить, что ты навсегда простил меня и принял в число своих детей. Аминь. И если вы молились искренно и от всего сердца, то скоро произойдут удивительные события. Вы больше не сможете быть равнодушным к Библии, где говорится о том, кто так сильно любит вас. Вы непременно станете изучать ее, чтобы слышать голос своего Спасителя и друга. Вы захотите стать похожим на Него, ведь Его слова и дела прекрасны. Божий Дух поведет вас к таким же прощенным грешникам, как и вы. Обязательно начнете посещать церковь, увлеченно слушать проповедь, петь Богу прославляющие гимны и служить своей духовной семье. Ведь церковь — это дом вашего Спасителя. Вы больше не сможете молчать о Нем и, конечно, расскажете благую весть окружающим. И поверьте, все эти перемены и есть самый верный признак того, что отныне Бог простил вас.